Так. Итак, у нас с вами введение в Новый Завет. Мы переходим с вами в новую эру отношений Бога с людьми. Бог молчит сколько?
400 лет.
Нет, ни слова. Ни пророков нет. Он говорит, что Ветхий Завет заканчивается. Придет Илия, придет Спаситель, будет суд. Новый Завет начинается, приходит Илия, приходит Спаситель, будет суд. Да? Окей, давайте посмотрим. Время написания книги в Новом Завете. Первое. Временной исторический фон и написание. Ветхий Завет заканчивается книгой пророка Малахии. Между Ветхим и Новым Заветами лежит период в 400 лет, который был очень темным и трагичным в истории израильского народа. Очень трагически. Это Бог перестал разговаривать, это была на самом деле беда. Смотрите, 539-332 год, оккупация Персии. 332-166, оккупация еленами, греками. Александр Македонский в 332 году захват Иерусалим. 166-63, оккупация Османской империи, Маковейские войны. Если вы хотите узнать, что там было, вот в апокрифах есть 1-2 Маковита, Маковейские книги, можете их взять, католическую Библию, почитать или в интернете. Просто для информации, как он описывает эти события, которые там были. В 63 году начало римской оккупации, римляне начинают оккупировать Израиль. В 63 году Помпей захватывает Иерусалим. В это время государства Израиль нет. Территория разделена на римские провинции. Кроме того, многие израильтяне живут в рассеянии, или диаспора, такое слово есть, да? Помните, после чего они там живут? После 722 захвата Израиля Ассирии и 586 захвата Иудеи Вавилона. После указа Кира на территорию бывшего Израиля возвращаются далеко не все израильтяне. Многие остаются жить на территории захватчиков, так и остались жить там. И вот теперь интересно. В это время берут свое начало синагоги. Иисус приходит в синагогу в Капернаум, Павел по синагогам ходит. А ведь если бы их не разослали тогда в рассеянии, синагог бы не было. Все по плану идет. А теперь, и потом, когда приходит Павел, уже он идет по городам, по синагогам, у него раз точка верующий. Все, у Бога идет все по плану. Просто так ничего не случается. В это время берут свое начало синагоги, где собирались рассеянные по всему миру израильтяне. Они слушали Слово Божие и молились, учили своих детей закону и проводили совместное время в общении, молитве и укреплении друг друга. Это Пасха, которую сегодня евреи празднуют, тоже взяла свое начало в то время. Помните, мы в четверг делали? Тоже во времена Вавилонского плена, эти все времена. Синагоги были первым местом, куда шел Павел во время своих миссионерских путешествий. Паулюс или Шауль.
Почему Шауль?
Ну, его так звали на иврите. В синагогах проповедовал Христос. Например, Луки 4:16. Новый Завет писался на протяжении около 50 лет, примерно с 44 по 96 год, или по 100 год, разные считают по-разному. Да? Язык написания Нового Завета. Исторически известно, что в то время на Ближнем Востоке были в обращении как минимум 4 языка. Сегодня как? Немецкий выучить не можем до конца, да? Греческий, или тут у вас носки есть, можете почитать, в то время назывался койно этот язык. Латинский, арамейский, еврейские языки были, или иврит. Иисус, являясь Богом, скорее всего, разговаривал на всех 4 языках. Именно поэтому авторы Евангелий смогли передать точно все высказывания Христа, не используя перевод ни с одного языка, перевод с одного языка на другой. Вот это интересная штука, это целая тоже такая шарфканта, как немцы говорят, да, шпарнсфельд, поле напряжения. На каком языке разговаривал Христос? Тогда у нас с вами перевод.
На греческом, потому что в тот момент...
Интересно, да?
Больше всего на греческом и на еврейском. Но, в принципе, он знал все языки.
Он знал все, и у него проблем с этим точно не было.
Он был плотником, сыном плотника.
Но он все-таки был еще и Богом, кроме этого. Да-да, он учился, он это все учил. Но вопрос, вот смотрите, этот вопрос, он немаловажный. Вот сейчас, сейчас мы не будем ответ на него искать. Сам факт. Если он разговаривал на арамейском языке, на иврите, и нам написали на греческом, то нас с вами перевод. У нас нет оригинала, как он говорил. Там уже перевели тогда. Это уже интерпретация, уже перевод. Да. И сам другой вопрос еще интереснее. Он говорит на кресте, или ламасова хвани, и люди под крестом не понимают, что он говорит. Это о чем говорит? О том, что для них был другой язык какой-то, который без проблем они понимали. А на арамейском уже надо было, уже не все могли понять. Эли, о, Илию зовет. Ты какого Илию? Там совсем Или, это Эль, это на арамейском, на иврите Эль, а на арамейском Или. Теперь мой вопрос. Или там стояли все римляне, евреев не было, про которых написано, или там евреи тоже не понимают. Но каждый еврей, Эль и Эли, мог догадаться, что это Бог. Это одно и то же. Тем более на Эли, на иврите, это мой Бог. И это мой. Значит, Эль это Бог, а Эли это мой Бог. И если Иисус на кресте говорит Эли, Эли, Бог мой, даже на иврите любой еврей поймет, что это Бог мой. И они говорят, Илию зовет. Ну, или это Ильяху. Здесь, это очень интересный вопрос, просто для нас для информации, что быть может, что Христос на греческом языке использовал греческий язык, когда вот эти, что они писали, тогда они директ один в один записывали, что он говорил. Быть может, он где-то говорил на иврите, где-то, но ему не было проблем разговаривать на этих языках. Скорее всего, он на них на всех четырех разговаривал. Если Павел умел на стольких языках разговаривать, то Христос...
На скольких?
Ну, на многих. И Павел на них всех тоже разговаривал. Да, плюс еще на своем наречии разговаривал, на турецком там каком-то. Ну, Турции еще не было в то время, на арабском там каком-то. Киликийском, Киликии, Тарса, да, киликийским. Но Павел на греческом, на иврите он должен был разговаривать, если он член Синедриона был, и фарисей был, он должен был иврит арамейский знать, латинский он должен был тоже знать в то время, потому что он образованный был, греческий он обязан был знать, греческий обязаны все будут знать, как Александр Македонский секир башку делал, кто греческий язык не знал, были учителя, были классы, всех заставляли. И римляне, кстати, не смогли переделать всех на латынь. Почему они оставили в покое народ? Потому что, когда римляне пришли, уже 300 лет под греками, под оккупацией греков находился весь этот Ближний Восток. Они настолько были люди приучены к греческому языку, македонский поработал, да? Они не могли вдолбить латынь, чтобы они переучились. Они просто, настолько они сидел в голове этот греческий язык, что они сказали тогда, окей, разговорный язык, торговый язык, это греческий они оставили, а официальный бьямтшпраха, как это сказать, чиновники, латынь была. То есть, если вы хотите письмо было Цезарю к этому штатхальта Понтию Пилату написать, вам надо было на латыни писать. Или вы бы написали на греческом, и его бы перевели бы на латыни и ему дали. То есть, тогда официальное письмо. Они не смогли, единственное, что они застали, скажут, все-таки мы власти, которые командуют, поэтому к нам обращайтесь на нашем языке. Вот. И вы можете интересно посмотреть этот фильм, если вы посмотрите «Пассион Кристи», они так интересно его сняли. Он же разговаривает на арамейском, там Иисус, да? И когда солдаты стоят, а солдаты на латыни. И так слышно, они разговаривают, слышно разные языки, что они... Вы же интересны.
Интересно.
После взятия Александра Македонского, у меня есть дома, если кому хотите, я вам дам, у меня оригинальный немецкий есть. После взятия Александра Македонским Иерусалима в стране стал насаждаться греческая культура и язык. Ко времени Иисуса Христа греческий был коммерческим языком, а латынь политическим языком. Коммерческим, политическим. Коммерческим, торговым языком, да? Торговали на греческом языке. А политическим был латынь, из которого итальянский произошел. Римские цезари. Кстати, цезарь это цецар. Цар вам знаком? Деуца? Цар. Да, помните, мы говорили? Цецар. Цезарь получился. А по-русски просто все сократили. Цар. Царь. Или кесарь временного завета. Вот все вот эти кесари были, цезари были во времена Нового Завета. У нас просто в русских, так как мы много знали про Юлия Цезаря, поэтому Цезарь ассоциируется с Юлиусом. А это все цари у них так назывались, да? Кайзеры. А по-немецки кайзер. этот Цезарь. Да? Август был начало культа императора. Август положил начало культа, когда стали императору поклоняться. Тиберий был время служения смерти Иисуса Христа. Гай Калигула потребовал поклонения себе. Клавдий изгнал иудеев из Рима, включая Акилу и Прескилу, 51-54 год. И Нерон начало преследования христиан положил, 54-68 год. То есть все эти казыры были во времена Нового Завета. Вот с Тиберия по Нерона. Вы видите, что у нас стоит БЦАД, помните это? Before Christ, да? До рождения Христа, вот Августус. С 31 до рождения по 14 рождения. Во времена правления Августа вышло постановление, помните? То есть вот эти цезари, они исторические фигуры, которые на самом деле были, их никто не придумал. Следующая страничка. Гальба, Атонны, Вителий были такие. Начало осады Иерусалима. Потом был Веспасиан, генерал, который подавлял иудейское восстание в 60-х годах. И потом его сын Тит пришел в 79-81 год, сын Веспасиана, захвативший и разрушивший Иерусалим. И после него был Домициан, это еще хуже, чем во время Нерона гонения были, да? Сильное гонение на церковь, потребовал, чтобы его называли Господь Бог. Скорее всего, это время пишется книга Откровения, да? В эти годы она, наверное, была написана, книга Откровения. В это время в Израиле или в Иудее есть пять партий, которые мы встречаем с вами в Евангелиях написано. Это Саддукеи, Фарисеи, Иссеи, Зелоты и Иродиады. Я просто прочитаю про них, про эти партии. Запомним, нет. Саддукеи произошли от высших правящих священников и первосвященников. Они, как правило, не были в почтении у народа. Будучи влиятельными и богатыми людьми, включая первосвященника Каифу, скорее всего, они придерживались только пятикнижия Моисея, отвергая все остальные книги, в том числе и предания фарисеев. Они не верили в воскресение мертвых. Фарисеи. Это самая влиятельная партия в то время была, которая религиозна. По словам Иосифа Флавия, эта партия была самой влиятельной во времена Иисуса Христа. Есть книжка «Иудейские древности». Можете ее найти, почитать. Есть «Иудейская война», «Иудейские древности» Иосифа Флавия. Очень интересные книжки. Это еврей, который перебежал на сторону Рима и писал историю. Но так как он знал хорошо историю, религию, историю евреев, иудеев, то есть, как бы, вот смотрите, когда идет война, одни пишут с одной стороны, а другие пишут с другой стороны. И если вы возьмете, история разная. У этих своя история, у этих своя история. Да? Это как две, когда муж с женой ругаются, у каждого своя история. Да. Так вот, Иосиф Флавий, он интересный получился. Он еврей, но на стороне Рима. И он пытается эту войну, которая была в 70-м, когда вот храм был разрушен, он пытается ее описать нейтрально, но пытается ее написать. Он пишет римлян и в то же время пытается вникнуть и понять, как они себя переживают и чувствуют те люди, которых он знает, которые его по крови родные с ним. Да? То есть он не просто так от Рима пишет по повелению Рима, что надо написать. Очень интересно. Я читал его книги лет 10 назад, даже больше 15, наверное, назад. «Иудейская война». Я читал очень интересные книги. Он описывает, как взяли Иерусалим, как вот этот пожар был, там и все такое, как там кровь текла ручьями, какие там были бои, там шли эти, как осада была Иерусалима. Фарисеи имели сильное влияние в синагогах в Иудее и Галилее. В синагогах преподавали или проповедовали местные книжники, но фарисеи все же имели власть и положение выше этих книжников. Фарисеи были особо известны своим стремлением к соблюдению праведного положения перед Богом. Скорее всего, многие могли сказать, как Павел, что по правде закона они были непорочны. Помните, Павел говорит, по правде закона я непорочный. Не докопайтесь до меня. Фарисей из фарисеев.
Законник.
Еще какой. Иссеи, тоже интересно. Иссеи жили коммуной в деревнях или городах Ближнего Востока. Многие из иссеев не женились. Группа пополнялась за счет новообращенных. Они верили, что Бог является первопричиной всего происходящего в мире. И как следствие, они верили в то, что любое правительство было от Бога. Ну, прямо как мы. Они считали, что священники оскверняли храм. Ну, как прямо как мы. Поэтому они не участвовали в жертвоприношении в храме, а совершали эти жертвы в своей коммуне. Они отделились и жили как свои коммуны, и говорили, там Малахи, они говорят, вот мы, поэтому мы с ними ничего... А? Коммунисты, коммуны жили, да? Зелоты. Группа, которая, скорее всего, была активной с 37-го до Рождества, по 70-й после Рождества. Их потом всех убили. Эта партия была одной из самых агрессивно настроенных против римлян. Они не платили налоги Риму и терроризировали римских правителей в Палестине. Один из учеников Иисуса Христа называется Зелотом. В Луки 6.15. Сравните Деяния 1.13. Зелот. Я, по-моему, не Лука, по-моему, там другой назван. Зелотом. Иродианы возникли во время правления Иродов. Они поддерживали Ирода Великого и его династию. Я сейчас смотрел передачу по телевизору, была про Масаду, эту крепость, которую Ирод построил. Интересная передача была. И как римляне ее взяли, насыпали этот вал, это так ведук, или как он там, я не помню, как он называет, насыпали этот вал, чтобы его взять, им пришлось насыпать. Они насыпали вот такую, насыпали вот такую, и по ней туда пришли. И Рим, ее Ирод отстроил. Он был прекрасным архитектором, да, Ирод. Они были на стороне внедрения греческой культуры. Возможно, они были богаты и имели политическое влияние. Они не были религиозной группой. Канон Нового Завета. Смотрите введение в Библию, первую нашу самую часть, там где канон Библии, мы говорили о канон Нового Завета и как принимался Новый Завет. Ключевая фигура Нового Завета, попробуйте отгадать с трех раз. Павел, точно. Павел, да, больше про него написано. Ветхий Завет заканчивается словами. У вас стоит Малахия. Какая глава у вас написана?
Четвертая.
Уже исправлена, да?
Нет, третья.
Четвертая глава, пятый, шестой стих. А в немецком 3.23, да? 3.23.24 в немецком. Просто напишите, кто немецкую читает, чтобы... а то потом будете искать 4, 5, 6, не найдете. А по-русски исправьте на 4.
Русским и немецким. А как в оригинале?
В Ветхом Завете разные. Мы говорили с вами о том, что они с разных переводов переведены были. Один с Вульгаты, другой с Септуагинты. Больше одни брали Вульгату, другие брали Септуагинту, поэтому есть разночтения. Но они незначительные, они по смыслу одно и то же были. Смотрите, вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Закончился Ветхий Завет, да? Переворачиваем. Мы видим, что история Бога с людьми не заканчивается. Что события должны будут продолжаться. То есть Ветхий Завет заканчивается тем, что продолжение следует. Fortsetzung folgt, по-немецки. Интересно. Последняя книга... И такой мостик, бух, 400 лет сразу. Продолжение через 400 лет. Ну, никто не знает, это потом узнали, да? И послание к евреям проливает свет на Новый Завет, и его суть. Первая глава, первый, второй стих. Бог, многократно и многообразно говорящий издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил. Мостик каждое сотворение. Фух, туда. Бог говорит в Сыне, что исключает потребность говорения через пророков. Новый Завет – это исполнение Ветхого Завета. Новый Завет – это исполнение Ветхого Завета. Христос обладал всеми качествами для того, чтобы исполнить закон. Он исполнил закон, исполнил Ветхий Завет, он говорит, что он это исполнил. Матфея 5.17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Христос — это было воплощение, исполнение всего Ветхого Завета. Христос — это воплощенная надежда Ветхого Завета. Без Христа невозможно объяснить. Без Христа невозможно объяснить ни жертвы, ни церемонии, ни пророчества Ветхого Завета. Вот интересно, много жертв есть, пророчеств, церемоний Ветхого Завета. Сегодня те, кто мессианские евреи, те, кто знает Новый Завет, они все и объясняют. Ах, так это же оказывается, вот что, а этот завернутый, это вот что, помните, Пасху мы проходили? А эта чаша, это вот что, эта чаша, это вот что. И все сразу, а эта жертва, вот на что указывала, эта жертва, вот на что указывала. Посмотрите, как первая жертва, какая в Левитах первая жертва? Кто помнит? Мы с вами проходили. Откройте, Левит, 105-я страница, у кого синодальная Библия. Если человек захотел принести жертву Богу, прийти в храм, прийти перед Богом, явиться, ему надо было перед этим принести одну жертву. Чтобы что-то... Ага, значит, ему надо было, чтобы умилостивить Бога. А Христос, что есть умилостивление за грехи наши. А, вот почему мы имеем, по-русски написано дерзновение, или фраймут, или смелость подходить перед Богом. Почему? Вот смотрите, а на каком основании вы Творцу Вселенной, до которого до сегодняшнего дня иудеи боятся называть Яхве? Подходите и говорите, отец мой, там ему рассказывайте, там, каком основании вообще с ним разговаривать? Кто вам разрешил? За это в этом завете было. А вы так спокойно едете в машине. Господи, благослови мне, помоги найти парплац, все это не запаркуй. А как это вы так взяли спокойно и его, с ним разговариваете? Потому что Христос, все жертвы Ветхого Завета сошлись во Христе. Все полностью. И он говорит, я один раз, евреям послание говорит, единожды одним приношением принес себя в жертву за все жертвы. Все. Поэтому левитам начинается. Какая? Третий стих, последнее предложение. Пусть приведет ее к двери скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. А по-немецки как все? Как по-немецки? Брандопфа. А там не написано благоволение? Брандопфа, она написана в всесожжении сначала. Вольгефелих. Вольгефелих. Хорошо стал, пришел. Это был признак, что я вообще к Богу, что Бог, я, если я к Богу имею какое-то отношение, то вот это первое было, я пришел к жертву. Да? Бог сказал, о, смотри, он мне что-то хочет от меня, да? Но это картинка, то есть это для служивого такой, такой знак. Христос приходит, я это умилостивление уже для грехи ваши. Все. Я жертва. Очень интересная эта история, знаешь, без Христа невозможно объяснить ни жертвы, ни церемонии, ничего не объясняется. В это время Израиль отклоняет посланного им Богу Мессию. Кстати, интересно тоже, смотрите, почему вот косточка лежит на вечерю, да, косточка лежит. Они говорят, значит, и иудеи говорят, а почему косточка лежит? Ну, храма-то нет. Мы же не, а овцу надо приносить, там надо принести, а потом домой нести и кушать. А если мы храма-то нет, значит это не считается, это будет нищетово, да? И поэтому мы вот эту косточку кладем, как бы ту, оттуда напоминание тех еще когда-то, вот косточка, да? И мы молимся и надеемся на милость Господа, что как бы в нашем сердце мы ему жертву приносим. То есть мы ее как будто приносим, эту же. И один человек был, рассказывает, он был там в Израиле, и он пришел в лавку и спрашивает у них, а как вы жертвы сейчас приносите? Жертв же нет. Как вы? А Бог говорит, что если ты мне не принесешь жертву, то я, благоволения-то моего нету к вам, если вы жертву идете. Вам, чтобы, если вы не верите в Христа, то вам надо, значит, принести жертву. Без жертвы Бог с вами не будет разговаривать. И он говорит, ну мы вот так вот это делаем в сердце в своем. Ну, как будто, ну, считается, что мы их принесли, символически. А он, значит, продавал ткани. И этот человек ему говорит, отрежьте мне от этой ткани 3 метра, от этой 10 метров, от этой 5. Свернул все, говорит, ну, я пошел. Он говорит, оплати. Он говорит, ну, будем считать, что я символически в уме вам заплатил. И тот такой, а, он ему говорит, вот точно так же здесь. Как это, если как будто, вы как будто платите или вы платите? Платить можно либо жертвами, либо Христом. Как будто не идет. Вот это интересная штука, да? Царство переходит к язычникам. Тем, которые не искали Христа, не имели ни Писания, ни надежды, ни будущего. Им там написано, Павел пишет, ни надежды, ни обетований, ни закона, ни истории. Вы кто вообще? Язычникам говорит. Он им пишет, Израиль, который искал, не искал Бога. А переходит, не получил, а те, которые не искали, получили. Ни из обетования в Римлянам, в 3 главе. Ничего у них нету. Им отдается царство. А теперь вспоминайте Малахия. Язычники будут приносить жертвы, будут славить имя мое. Да? Книги Нового Завета. У вас есть вот такая табличка, может быть, она вам будет удобнее. Я забыл, что она русская есть, и на немецком ее тоже скопировал, эту страничку. Смотрите, здесь книжки перечислены не так, как они у вас в книге, в Библии стоят, а как они написаны были. Первая книга, послание Якова было написано. И сразу понятно, почему Галатам вторая, правда? Когда мы с вами дочитаем до Якова, нам станет до Галатов, мы поймем, если мы, вот смотрите, если мы знаем, что Якова первая, то нам понятно, почему Галатам такая. несмышленные, тупые галаты. Потому что Яков, он пишет, Яков, если Лютер не знал, что делать с этой книгой Якова, он ее взял в конец, убрал. Почему русских в начале Якова, а немецких в конце? Он ее сдвинул туда в конец, они их убирали, реформаторы. Они говорили, с законом не спасешься делами, у Якова делами. Что-то не знали, что делать с ней, они ее наконец убрали. Пусть пока до нее дочитают, уже разберутся, что это не так, да? Что там что-то... Если вы внимательно посмотрите, то Яков на самом деле, интересное происходит в то время. Апостолы идут и проповедуют благодать. И благодать до того, что люди перестают вообще ничего не делать. Они, Бог нас спал в благодать, и делать ничего не надо. Яков говорит, най-най-най-най-най, не пойдет так. Вера без дела мертва. Но если читать одну книгу Якова не, без фона, то получается вроде как Яков говорит, что делами оправдывается человек. И поэтому Павел, когда пишет, когда пришли иудаисты и начали галатов фервирован, смущать их, отходить от благодати, то Павел туда гранату защелкает туда и туда. И они там, вы несмышленные галаты, кто прельстил вас и так далее. Кто придет и не будет это говорить. Проклятие тому, даже если мы придем или ангел с неба, проклятие ему. Там одни проклятия, такой галатом. Так, так, так. Почему? Он говорит, что благодать спасает людей, а не дела. И поэтому Якова с галатами вместе очень хорошее соотношение. Два хороших компонента. Новый Завет состоит из разных компонентов. Вот Якова с галатами хорошо подходят друг к другу. Якова без галатов тяжело, и галаты без Якова. То есть они дополняют друг друга. Яков говорит, вера без дел мертва. Если веришь и не делаешь, мертвый. Павел говорит, что не по делам, а по благодати вход на небо. Вот смотрите, но если по благодати, тогда благодать рождает дела. Если дел нету, значит, вот эта штука, твоя, как говорит, значит, я верую, она там есть, но она мертвая, ее оживлять надо. Она уже гниет, а мертвый гниет, воняет, разлагается, да? Помните, каждый раз, когда вы мертвые читаете, вспомните, как мертвые ведут себя, что от них исходит. Итак, мы с вами признаем, что в Новом Завете богодухновенность есть в 27 книгах. 27 книг. Мы признаем богодухновенность 27 книг, которые у вас есть в Новом Завете. Есть еще разные книги, послания там, кто там есть, Евангелие от кого там, Иуды, Фомы там всякие, мы их не признаем. Они, может быть, и правильные, эти книги, просто они не включены в канон, и их на протяжении всего верующие не включали в канон, поэтому, может быть, они и правы были, эти истории все, но мы вот эти признаем. Из которых Павел написал сколько? Ой, 13 в скобочках 14, да? Если считать послание евреям, то 14 без послания. Подождите, а сколько книг-то? 27. Павел написал половину.
О ком же тогда суть, да?
13,5 написал Павел, это 27. Он послание евреям так вакали. Павел. С половины. С ровно половину Нового Завета один человек.
Ну, вы сам говорите, что я потрудился.
Да, больше всех, да. Впрочем, не я. Вот здесь на русском языке все то же самое, что стоит у вас на немецком. Вы можете там взять. Она, мне кажется, удобнее немецкая. Кому лучше, можете взять. Ну, в принципе, она здесь есть. Мне их удобно, что у меня такая же немецкая и русская. И висят на стене, и я могу в любое время посмотреть, какая книга была написана когда. Окей. Вступление к четырем Евангелиям. Nokia, наверное, да? Это Мишка такой. Nokia. Греческое слово Евангелиос. Благая весть переводится. Знаете, логос. Евангелие, логос. Благая весть. Этим словом начинается повествование Евангелия от Марка. Откройте, пожалуйста, интересно. Все, значит, братья и сестры, мы закончили с Ветхим Заветом. Я вас поздравляю, можете похлопать. Мы теперь в Новом Завете. Слава Богу. А теперь посмотрите, как начинается Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 1 глава, 1 стих. Начало. Евангелие Иисуса Христа.
Благовестие.
Да. Начинается Евангелие. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Евангелисты посвящают значительную часть последней недели жизни Иисуса. Последней неделе больше времени уделено, чем всей остальной его жизни. Если взять вкупе это все, мы с вами, помните, говорили, да, об этом, как замедляется темп. Вот смотрите, если мы возьмем с вами, когда мы доберемся с вами Евангелия до Марка, мы там посмотрим Новый Завет. У нас, да? Евангелие. И если взять, например, эта книжка, если я в общем сейчас в Евангелии, если, например, здесь родился, и здесь 33, да? Примерно. Церкви ему было 33 года. Последняя неделя, вот так вот уделено время, если уж на то, если так взять. Это вся, вот тут родился, там скачок, жил. Евангелие от Марка вообще начинается сразу, что он пришел креститься, да? И последнюю неделю большой отрыв, семи дням последним очень большой отрыв. Помните, мы с вами говорили перед Пасхой, что когда Иисус ехал в Иерусалим, мы говорили, попробуйте всю неделю читать Библию. И вы, я думаю, что те, кто пробовали, сразу, ого, я-то думал, неделя, а там столько глав, да, 12 глава Иоанна заезжает, в 17 он все еще молится, 18, да когда же закончится эта неделя, так долго, что одна неделя. И в Марка тоже так же, да, там, по-моему, в 10 главе Иисус в Иерусалим приходит, из 16 глав, 15, это... Третья часть почти уделена Евангелию от Марка одной недели только. То есть одна неделя. Помните, мы с вами говорили, что если темп замедляется, то значит важно все становится. Значит, это очень важно Богу там, где замедляется темп. Где Он небольшие отрывками не пишет, а замедляет. Поэтому на это нам обязательно надо обращать с вами внимание. Марк отдает этому треть своего Евангелия. Третью часть. Основная цель – описание рождения, жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Значит, в каждом Евангелии, когда вы пишете описание Евангелия, у вас должно быть рождение, смерть, жизнь, рождение, жизнь, смерть и воскресение Христа, если они там есть.
А проповедь?
Вот нет, я вот сейчас просто говорю, что вот это должно стоять везде. Если этих слов нету, за это слово за каждое балл снимать. Если у вас нету смерть Христа в Евангелиях этого выражения, смерть Его или воскресение, если оно там было, да? Это главные четыре, которые рождение, жизнь, смерть и воскресение. А потом можно расписывать это все там. Жизнь, с чем она связана была, рождение, с чем связано и так далее. Описание благих дел, чудес и учения должно рассматриваться в свете стремления Иисуса к смерти и воскресению. Лука 9:51. Когда же приближалось день взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Именно смерть и воскресение Христа были главной темой проповедей Первой Церкви. Смерть и воскресение. Вы попробуйте, когда будете Деяния апостолов читать, обратите внимание на проповеди апостолов. В какой проповеди нет воскресения и смерти? Это была главная тема проповедей. Они шли смерть и воскресение Христа. Вот тут у вас написано, обратите внимание, при чтении книги Деяния апостолов. Евангелия являются уникальными книгами. Хотя они являются историческими книгами, но несут в себе более важный смысл. Смотрите, книги сами по себе исторические. Повествования. Но там не просто повествования. Спасение по вере в жертву Иисуса Христа. Спасение по вере. Жертву Иисуса Христа. Напишите Евангелие Иоанна, 20 глава, 30-31 стих. Луки, 24 глава, 25-27 стих. Я сейчас еще раз скажу. Матфея, 22-29. Еще раз. Иоанна, 20 глава, 30-31 стих. Евангелие от Луки, 20 глава, 30-31 стих. Евангелие от Луки, 24 глава, 25-27 стих. И Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Давайте откроем, прочитаем их все три.
Матфея,
Иоанна 20, 30, 31, Луки 24, 25, 27, Матфея 22, 29. 20, 30, 31. Евангелие Иоанна. Кстати, вот это вам хорошая подсказка. Вам надо, вам это то, что вы должны были увидеть, когда читали. Если вы не напишите, зачем написано Евангелие от Иоанна, а там написано оно, зачем оно написано, ну, это значит, вы это не проглядели.
Не еще сам первый был?
Не всегда в первой главе написано, зачем. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30-31 стих. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в этой книге». И это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, веру и имели жизнь во имя Его. Это смысл написания Евангелия от Иоанна. То есть, кто пишет Евангелие, описание от Иоанна, пишет Евангелие Иоанна, написано, чтобы люди... Теперь Евангелие от Луки, 24 глава. Евангелие от Луки, 24 глава, 25-27 стих.
Чудеса, чтобы уверовали, да?
Да.
Может, можно, не то чтобы.
Да, да, чудеса. Вот, кстати, Надя заметила, видите, чудеса были подтверждение того, чтобы уверовали. Но они не верующим чудеса не нужны, они нужны для неверующим. Неверующим чудеса. Есть такое выражение, неверующим чудеса не помогут, а верующим они уже не нужны. Хорошо. Луки 24, 25, 27. «Тогда Иисус сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказано о нем во всем Писании». Интересно. Первая библейская школа. Библиотренинг, видите?
Иисус с учениками, да, после
Он через весь... Он сделал то, что мы с вами делали полтора года. Он им объяснил это на дороге. Начиная от Моисея, через всех пророков, он объяснил им, где говорилось о нем. Скажите, в Ездре написано об Иисусе? Ну, там же нет слова Иисус. Один проповедник сказал, что в Библии каждый стих, как в Англии все дороги ведут в Лондон, так в Библии каждый стих ведет ко Христу. Если проповедник проповедует проповедь, он обязательно должен про Христа проповедовать. Матфея 22, 29. Назад листаем. Матфея 22, 29. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Кому он говорит? Кто не знает Писания? Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Интересно, да? 23 стих. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, спросили его. Интересно. Те люди, которые наизусть знали Писание, он им говорит, не знаете Писание. А почему не знаете Писание? Потому что они, да, потому что они читают его не для того, чтобы Христа там найти, да? То есть Иисус Христос – это главная тема всех посланий, и написано, зачем они. Если мы, можно знать Писание наизусть, и не знать Писание. Да. Давайте посмотрим с вами основные темы, значит, Евангелия. У нас вступление к Евангелиям сейчас идет. Вот эта табличка, она очень интересная. Ну, значит, у меня Евангелие от Иоанна, я его отделил еще одной линеечкой. Оно у меня вот так отделено. Я его отделил, оно отдельно стоит. Как вы думаете, почему? Она это знает. Синоптические эти Евангелия. А это отдельно. То есть это Евангелие. У этих Евангелий есть общее, ну, то есть синопсис общая. А Евангелие Иоанна, оно с ними не очень связано с этими Евангелиями. Да? Ну, мы, по-моему, с вами говорили или мы не говорили о этой синоптической проблеме.
Нет.
Можем в следующий раз поговорить, в этот раз все равно времени будет. Я даже не знаю, нам надо или не надо. Это уже такое богословие. В любом случае, есть Евангелие от Матфея, Марка и Луки, есть вещи, которые одинаковы во всех трех Евангелиях. Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Есть вещи, которые одинаковые здесь. Как же это нарисовать-то правильно? Есть вещи, которые здесь одинаковые, Матфея и Луки. И вот тут. Они встречаются одинаковые. Вы можете найти и то, и то, и то в этом же Матфея. Есть вещи, которые здесь встречаются, здесь не встречаются. Да? То есть мы с вами видим, и один из... Были люди такие интересные, люди. Они посмотрели, они говорят: было еще одно, Ку Евангелие. Ку, они его Квели назвали, это либеральное богословие, пошло с Германии. И они сказали, было еще одно, откуда они все списали. А есть вещи, вот эти вещи, что у них у всех одинаковые, а есть вещи, которые у них одинаковые, у этих нет. И они тогда сказали, есть еще Ку, какое-то еще одно Евангелие, которое было самое первое написано. И они, значит, Матфей списал из него. Вот вы смеетесь, здесь преподают это в государственных университетах. Они, значит, Марк и Лука, вот то, что у них одинаково у всех троих, они списали у Матфея, вот эти вещи, вернее, то, что у них у Матфея, то, что у них одинаково, вот это красное, они у него переписали, а то, что у них у троих одинаково, они все оттуда списали. И просто Марк еще свое добавил, а Лука свое добавил.
Как в глухом телефоне.
Да. И вопрос весь заключается в том, что никто не знает, где оно, это Ку. Это просто теория. Есть, наверное, оно где-то есть. То есть это...
Просто интересно, чтобы слово в слово там.
Да. И вот они теперь говорят, что это обязательно так все должно было быть. То есть, и вот придумали это такую вещь. И тем самым они поставили Новый Завет под вопрос богодухновенность Библии. То есть, если это все переписанное, тогда зачем эта вся история вообще нужна? Если это все, тем более, еще где-то есть главное, которое мы вообще не знаем. И верить этим перепискам тоже, ну, знаешь, такое дело. У меня есть такая книжка интересная дома, называется «Синоптические Евангелия по Лютеру». Там, значит, если вы ее открыли, очень интересная, разворот этой книги покажу, да? Значит, например, написано там Евангелие от Матфея, например, 7 глава, какой-то там стих, и он здесь цитируется, Матфея. Они написаны. По Матфею они написаны? По-моему, по Матфею, я не помню. Или по Луки, по-моему, Луки идет первое. Ну, не важно. Если есть параллельное место в других Евангелиях, то оно написано здесь. Например, Марка здесь идет, здесь Луки, а здесь Иоанна, да? Если есть у Луки это место, то оно есть. Если нет, пропускается. И, например, у Луки есть что-то, что нет у Матфея, тогда у него пропуск у этого написано. И вы можете, очень интересно, вы, например, читаете, например, какое-то событие, читаете и думаете, интересно, а другие Евангелия об этом написали или нет? Вы можете найти его и посмотреть, что другие говорят об этом. И уже, например, если вы хотите чудеса посмотреть, как были, вам Марка надо сравнивать с Марком. Пока вы будете Библию листать туда-сюда, эта книжка облегчит это все. Да? Вот это синоптические Евангелия написано, синопсис Евангелий по Лютеру. Взяли перевод Лютера и по нему это сделали. Я туда иногда заглядываю, интересно, просто интересно читать. Значит, смотрите, но это не так все интересно. Просто помните, что если вы где-то это услышите, что кто-то в это верит, это гипотеза, которая не подтверждается в Библии никак, да, и падает сразу богодухновенность Библии, сразу, ну что там эти переписки читать? Там верят, что там написано, там они писали что-то там непонятное.
Наоборот, подтверждает то, что Библию писали ученики. Никто не ходил, не записывал там за Иисусом. Что разное мнение, но события эти все подтвердились.
Да. Они, кстати, например, есть вещи, которые у Матфея в одном месте написаны, у Луки в другом. И они говорят, ну правильно, он взял, он просто одно, взял одно и то же. С этого Ку переписали все и все, как кому нравится. Значит, смотрите, и вот это очень интересное, я их нарисую еще раз здесь специально отдельно. Есть, значит, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, и Иоанна, отдельно его здесь напишу, в принципе, без разницы, можно не все. И вот это очень интересно. Если вы это запомните когда-нибудь, Просто запомните. Вам очень это поможет. Ну, не знаю, может, не поможет. Если не поможет, не запоминайте. У каждого из этих Евангелий есть определенный адресат. Эти написаны иудеям. Или евреям. И цель им показать, что Мессия, Иисус Христос, это обещанный Мессия. Оно у вас там все должно быть написано, да? Евангелие от Марка, главный адресат Евангелия от Марка, это римляне, язычники. Да, у вас язычники написано? Подпишите карандашиком внизу римляне. Язычники. И цель этого Евангелия от Марка показать, что Иисус Христос это римляне кто были в то время? Правители, то есть все должны служить им. И цель его показать, что Иисус Христос это страдающий слуга. Евангелие от Луки написано язычникам, да у вас написано? Грекам, подпишите. Цель его, у греков какой культ был?
Тело.
Тело. Они тело воспевали, совершенство человеческое. Что Иисус Христос совершенный человек. Если вы ищете совершенного человека, так это Христос. А Евангелие от Иоанна написано всем. По преданию Евангелия от Иоанна попросили ученики его, Иоанна, чтобы он рассказал им жизнь Иисуса Христа. И он им рассказал, эту жизнь записали, получилось Евангелие от Иоанна. И цель Иисуса, Евангелие от Иоанна, показать, что Иисус Христос, если это всем написано. Посмотрите, если это всем написано, то что всем надо знать о Христе?
Бог.
Ну, Мессия это надо было евреям, да. Смотрите, евреям, над, он везде, вы везде найдете, что он Бог. Главное ударение в этом Евангелии. Значит, этим, что Иисус Христос обещанный Мессия, страдающий слуга. Грекам, что это совершенный человек. И всем, что это Бог. У каждого Евангелия есть свой ракурс, свой фокус, свое направление. И поэтому они по-разному пишут. Если у одних одно. И мы с вами будем, когда разбирать каждое Евангелие, то мы будем с вами об этом говорить еще. Просто это введение такое, чтобы вы знали. Поэтому, например, Евангелие от Матфея, например, ритуалы не переводятся, мы понять не имеем, что они там делали. Написано, что было это, и вот так вот это было. А Марк переводит. А почему он переводит? Потому что римляне понятнее имеют, что он там говорит. Лука, греки какие были? Философы. Все четко, логически должно стоять. Евангелие от Луки четко, логически. Все поставлено, все по своим местам. Матфей, учение. Он все пособирал, на горную проповедь. Все чудеса собрал, следующее собирал. У него своя цель. Он говорит, смотрите, проповедь его центральная Христа была. Проповедь, с три главы. Раз есть. Как, откуда мы знаем, что это Мессия? Чудеса. У него Евангелие от Матфея. И так дальше. Потом его речь.
Пророк, он говорит, что пророки говорили.
Да, они все говорят. Они все говорят. Да, да, у Матфея много. Мы посмотрим Евангелие от Матфея. Да. То есть мы видим с вами, что они все написаны по-разному. Вот смотрите. Почему в Марка нет родословной?
Чего?
Родословной.
Начинается
к римлянам,
это все равно, да?
К римлянам какая разница, от кого пришел Христос, если так взять. Теперь, где основные события Евангелия от Марка проходят?
В конце.
Не за 2-3 часа. А все остальные, кроме последней недели?
Галилея.
А это что? Это Израиль? Нет. Это язычники. То есть Христос Евангелие от Матфея гуляет на языческой территории почти всю книгу. А на кому адресовано? Он приходит в Израиль, умирает, там происходит воскрешение. Это все есть в каждом Евангелии, да? Но он в основном проходит, то есть Марк хочет показать, смотрите, Христос, он еврей, и это иудаизм, это все. Но он, посмотрите, сколько времени он проводил не с евреями. Галилея, страны Гадарийские, страны Тирские, Сидонские, там верующие, они каятся, и Христос с ними там переплавляется, туда-сюда есть. Посмотрите, сколько времени он проводил с вами. С нами. Да. Этот грек, тут у него все четко тоже, да? Луки у него там, мы тоже с вами посмотрим. А этот пишет 7. С чего начинается? С какой родословной начинается Евангелие от Иоанна? Вначале было слово. И слово было Бог, и слово было Бог. Он раз туда, и сразу сюда. Бух, сюда в наше время, в Новый Завет. Его родословная говорит, Христос это Бог. Значит, каждое Евангелие – это своя жемчужина, которая есть. Чтобы, почему всем дают Евангелие от Иоанна читать? Потому что, говорит, начинай читать Евангелие от Иоанна. Потому что самое главное, что нам надо, поймет ли человек, что он мессия или не поймет, он не спасется этому. А вот если он поймет, что Иисус – это Бог, он пойдет и преклонится перед ним. Поэтому, говорит, ты сначала здесь, потому что обычно родословную сразу пропускают. И сразу читают, джик, пропустили ее родословную и дальше, да? Почему?
Интересно.
Слушайте, а если вы знаете Ветхий Завет, вам еще как интересно Евангелие от Матфея родословную? А кто это такая бывшая за Урией? Бывшая за Урией? Ну, какой Урия? Какая бывшая? Почему не бывшая? Понимаете? Почему? А евреи-то, смотрите, он даже не называет имена, каждый еврей имя сразу говорит. Кто это, да? Они же знают, а кто за Урией-то был? Ах, ты же Сави, она что ли? А она-то что здесь делает, женщина в родословной, да? Теперь смотрите. Сейчас, подожди. Да.
То есть, например, Лука, он как бы это первое самое письмо, которое он написал, он отправил в Грецию, да, например, или нет?
Ну, я не знаю, насчет отправил, я знаю, что адресат это, то есть для них это было адресовано, это в первую очередь, не значит, что только им.
Да,
то есть в первую очередь это для них было адресовано, у них даже язык разный.
Галатам, он Галатам написал.
Это в Галатии, это в те страны.
В Грецию отправил?
Я не знаю насчет того, отправлял он или нет его, но в любом случае, если грек взял Евангелие от Луки, он бы больше понял, что там написано, чем если бы он начал читать родословные.
Потом,
выводы
сделали, что...
Ну и потом тоже эти выводы вы делали, потому что его даже язык разный, который они используют, когда они пишут. Например, сам Евангелие от Иоанна, если я не ошибаюсь, самое простое, и вам меньше всех слов, если вы посчитаете слова, Евангелие от Иоанна меньше всех слов использует. Чтобы объяснить, что Христос Бог, не надо много слов. А вот чтобы объяснить, что он мессия, надо много писать, да? Так, Диана, давайте сейчас коротко про каждое Евангелие прочитаем, и в принципе у нас уже будет закончиться это все. Когда мы дойдем до писем, мы еще о письмах поговорим. Евангелие от Матфея. Цель – показать взаимоотношения Иисуса и Израиля. И объяснить, почему они, народ израильский, отвергли мессию. С другой стороны, их отвержение не остановило исполнение обетования. Смотрите, они его отвергли, а все равно случилось. Но открыло новое направление создания церкви. Основной мыслью этого Евангелия является Царство Небесное, которое уже есть, но которого еще нет. Само вот оно есть, но его еще нет. Да? Евангелие от Марка. Это Евангелие уникально тем, что в нем больше действий, чем учение Иисуса Христа. Евангелие от Марка – это динамическое. Евангелие от Матфея – это статическое Евангелие. Там он сидит, стоит, лежит. Евангелие от Марка, оно всегда ходит, плавает, передвигается туда-сюда, оно там все в движении такое. Особое внимание Марк уделяет описанию чудес и эмоций Христа и учеников. Он обращается к язычникам, точнее к римлянам. Евангелие от Луки. Эта книга включает в себя и учения, и чудеса, и притчи. Особое внимание Луки на Божьем плане. Определенные вещи должны произойти, он это пишет, он там все досконально, это все так... Врач. Есть врачи, как там? Есть от Бога? Есть врачи, ну, с Богом, а есть врачи, не дай Бог. Лука от Бога был. Это одна написала в интернете. А я, говорит, какой врач, ей подписывают. Это надо у ваших пациентов спросить. Израиль отвергает Мессию и за свою неверность будет судим. В то же время Христос начинает образовывать новое общество. Лука и Марк обращаются к язычникам, точнее грекам, да, Марк грек. Лука грекам. Евангелие от Иоанна. Особое внимание уделено тому, что Христос послан на землю Богом. Много внимания уделено жизни вечной и Духу Святому, что дает читателю надежду. Здесь показано превосходство Христа над иудейской системой. Система хорошая, но Христос выше. Иисус Христос своим служением указывает и открывает людям своего Небесного Отца. Цель Евангелия от Иоанна – как уверовать в Мессию и обрести жизнь вечную. Теперь смотрите, вот теперь смотрите, вот вопрос, у меня вопрос к вам. Вот Евангелие от Луки кому написано? Есть у нас там еще 2 минуты? Рассудилось и мне по тщательному исследованию написать тебе достопочтенный Феофил. Так уже многие начали составлять повествования, поэтому неудивительно, что их находят многие Евангелия, да? Вот уже их много написали. А я теперь правильно пишу Евангелие. Я не так...
указывает на то, что еще были другие
евангелисты. Да. Ну вот они говорят так, что да. Но он говорит, что я пишу по тщательному исследованию. Смотрите, как он говорит. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку отписать тебе достопочтенный Феофил. Зачем? Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Это у вас написано в описании Евангелия от Луки. Для этого он пишет. Цель Евангелия от Луки – твердое учение, чтобы все шло. Теперь открывайте Деяния апостолов. Первую главу. По-русски Феофил. Феофил. Теофил, Теофилос, Феофил. Первую книгу написал к тебе Феофил или Феофил о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в котором вознесся, дал Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал. А это что такое, Деяния апостолов? Это вторая книга. Так смотрите, получается, Евангелие от Луки это том первый, а Деяния апостолов... Это?
Том второй.
У меня вопрос. Да, тоже Лука написал. У меня вопрос. Причем тому же человеку. То есть адресат тот же самый. Почему между ними стоит Евангелие от Иоанна? Ну нелогично было бы поставить Луки и после нее сразу Деяния апостолов. Вот можно же было, например, взять Иоанна сюда поставить. Потом Иоанна, что Иисус Бог, все поняли, покаялись, да? Как это делают все евангельские верующие. Они начинают Библию не с Матфея читать, им все равно, что там евреям обещали. Главное, чтобы все поняли, что Бог. А Бог не зря ли с Матфея начал писать Евангелие от Матфея, да? То есть можно же было взять Иоанна сюда поставить, Матфея написать Марка, Луки и сразу Деяния апостолов. Первый том прочитал, закончил, чих, наклос, второй том. Интересно же? А почему тогда оно здесь стоит? Вопрос. Не думали вы об этом? Что, подумайте до следующего раза? Очень интересно. Связано со Святым Духом. Очень интересно, почему оно здесь стоит. Его не просто так сюда написали. Это. То есть каждая книга, которая в Библии стоит, почему начинается с Матфея, а не с Иоанна? Потому что если евреи не поймут в это, не уверят это, и они даже это читать не будут. У нас, если они поверят, что Иисус Христос это Мессия, тогда все остальное имеет для них смысл. Да? Поэтому закончилось, придет и начинается, пришел. Для вас пришел, для вас, вас спасать, свой народ. Евангелие от Матфея написано, где ангел пришел, Мария и говорит, он говорит, спасет народ свой от грехов их. Он пришел для евреев, их спасать, да? На каких языках разговаривали? Да, ко всем этим отправим. Все три культуры, которые в то время были развиты, это евреи. Евреи, римская была и греческая была культура развита. Боги были римские и греческие. Теперь всем написано, тот Деяния апостолов. Лука говорит о том, что Дух Святой придет. Евангелие от Иоанна описано, каким будет этот Дух Святой и как он будет действовать. Утешитель, возвестит вам все, что я рассказал вам, напомнит вам, он будет вас водить, он не оставит вас, он будет вас защищать. А в Деяниях написано, как, что он пришел. Поэтому в этой концепции они здесь стоят по очереди. Лука рассказывает, он придет. Иоанн рассказывает, какими качествами он будет обладать. А Деяния рассказывает, что он пришел. Да. А они все стоят, и именно поэтому они не вот так стоят, Луки и Марка. Я не знаю, как это люди сделали, этот канон, но чем больше исследуют его богословы, они удивляются, что каждая книга стоит на своем месте. И не просто так вот их, давайте кости бросим, какая налево или направо будет стоять. Да? Что настолько это все было, вот люди были водимы и Духом Святым, которые писали, когда составляли этот весь канонный и все. Это наше введение в Библию, я уже сейчас не помню, в каком году. Они его не составляли канон, они его утверждали канон. Это были соборы христианские, на них принимали каноничность Библии и выяснили, что одни и те же книжки признаны церквями были в разных городах мира в то время. И так как их в разных городах христиане одни и те же книги приняли, то собрались на этом соборе, это был не один год, это было много лет, и сказали, ага, значит, смотрите, церкви находятся совершенно далеко друг от друга. Да? Здесь служители, одни и те же книги приняли за богодухновенные, а те другие сказали, что они не богодухновенные. Когда они съехались все, они говорят, смотри, эти, и те. Вау! Одни и те же книги сошлись. И они их взяли и сказали, значит, это вот это и есть канон. Если Дух Святой в разных концах одно и то же всем дал, провели по критериям, которые у них были, и по этим критериям они эти книги все включили в канон. Те, которые сомневались, которые были такие, их не включили в канон. Это вот очень интересно, это, между прочим, очень важно, что его не решили, какие книги будут. Не кто-то сел и сказал, вот эти будут, а эти нет. А это на протяжении лет в разных местах установлено. Это все введение в Библию есть, мы про канон Нового Завета говорили. Надо было его на час оставить. Католиков, да? Да, это было до католиков. До того, как папа появился в Римске. Папа Римский, да. И потом Лютер тоже сидел каждую книгу, смотрел, подходит, ну, он тоже сидел с этим каноничностью. Почему он, они уже были установлены, почему он с Иудой, это был канон, и дать ему этот Якова, он бы его убрал из канона. Он не подходил ему никак, Якова письмо, да, он его назад отодвинул в конец поста. Оно, его уже приняли, он был в каноне, поэтому он их проверял, сидел каждую книгу, все, он их все перевел, но у него с Яковом, он его перевел Якову, но он не совсем был с ним согласен.
То есть стоит канон Ветхого Завета, во времена Ездры Неемии уже был сформирован?
Ветхого Завета.
Канон Ветхого Завета.
А там потом Новый Завет, дальше будет.
А вот это еще не вышло.
Смотри, у нее все там есть самое. Она Лука. Да. Вот такие пироги. В следующий раз мы с вами, значит, вы читаете дальше. Уже некоторые сдали Матфея, Марка, правильно сделали, потому что у нас будет промежутки по две недели, а читать нам надо будет хорошими отрывками. Поэтому не исходите теперь из... сейчас две недели Унтерих не будет, и потом будет опять Унтерих, да? Поэтому вы сейчас не сидите, не ждите. Вы также читайте дальше Марка, Луки, Деяния апостолов, потому что у нас потом двухнедельный такт, мы все пройдем. И вы не успеете потом. Вы за две недели Луки и апостолы Гешихта, Деяния апостолов не прочитаете. Это невозможно. Ну, это возможно, только это лучше сейчас по две главы читать, чем потом за два дня две книги. То есть так читайте, что ваша задача читать все. Берите этот темп, идите 2-3 главы каждый день, читайте Евангелие, Деяния апостолов. Окей, давайте мы с вами помолимся. Да, надо, спасибо.